Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, и мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым, и сейчас мы расскажем, что за граффити в ответе, Олег.
Кто?
Все.
О.
Все за граффити в ответе. Итак, за появление нелегальных рисунков на зданиях, нелегальных, будут наказывать владельцев этих самых зданий. Такие санкции начали действовать в Пермском крае уже. Там пришли к выводу, что одними штрафами и запретами проблему не решить.
А по мнению первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Сергея Пахомова, такой подход может оказаться действенным. А любителям разрисовывать фасады, возможно, надо предложить делать это в строго определенных местах, так он считает.
Я поддержал не штрафы, я поддержал то, что нам необходимо города приводить свои в порядок. Граффити есть произведение искусства, и мы знаем об этом. А есть граффити, когда люди просто портят хорошие и исторические, в том числе, здания, какие-то видовые точки городов. Вот это уже никакой не граффити, это две разных вещи. Необходимо, конечно, наказывать тех, кто портит имущество. Владельцы этих зданий должны нести ответственность за их состояние и внешний вид. Вот это я считаю правильным.
Если быть точнее, то речь идет, конечно, не только о граффити, а также о расклеивании объявлений, афиш, листовок, там прочей всякой интересной мишуры, ерунды на зданиях. Так вот, если поймают тех, кто нарушил закон, тех будут предупреждать или штрафовать, но я так думаю, что со второго раза, если поймают. Жители края на 1-2 тысячи рублей, должностные лица на 10-15 тысяч, юрлицо на 20-30 тысяч рублей, диапазон от 20 до 30. Что же касается собственников зданий, которые закрывают глаза на те художества, которые появляются на фасадах, должностному лицу грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а организация будет вынуждена выложить из своего бюджета от 30 до 50 тысяч.
Очередная дичь какая-то.
Ну, я тоже об этом подумал.
Ну, а если... Вот ты живешь в собственном доме.
Да.
Ты нарисовал у себя.
Многоквартирном, да? Ты имеешь
в виду? Нет, нет. У тебя есть собственный дом. Тут же ничего не говорят. Тут что? Тут говорят, какой именно дом? Нет, не говорят. То есть ты живешь в собственном доме.
Они это подразумевают.
Пришла к тебе дочка, нарисовала тут что-то. Мало ли что они подразумевают. Не должны это прописать в законе тогда уже. Подразумевать-то мы можем все, что угодно. Ну, ладно, мы сейчас все это обсудим. Научный сотрудник Института исследования стрит-арта Дмитрий Пеликин с нами сейчас на связи. Кстати, нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. С одной стороны, да, здание действительно портить, тем более исторические, ну, нельзя. И это стоит пресекать. Особо, если здесь учитывать те паспорта на здание, в которых прописано, какого цвета должно оно быть и так далее. Но как быть с порывами эмоций, когда рейтеру захочется что-то эдакое изобразить, и почему за его поступок должен отвечать владелец здания? Вот немножечко непонятно.
Ну, тут все, как всегда, все в кучу. Мне очень странно вообще, что этот разговор идет о Перми именно сейчас, потому что Пермь считается одной из столиц российского граффити. Там очень мощные художники, очень мощная школа. Там и музей современного искусства, который показывал у себя, собственно, выставки этих художников, которые работают на улицах. Ну, естественно, есть масса художники, которых никто не знает, которые сами по себе работают, но при этом этот город с очень мощной граффити-культурой. Такое законодательство, о котором вы говорите, на самом деле в Петербурге уже давно работает. Именно таким образом законодатели поступили хитро, переложив вот именно ответственность на владельцев зданий и на всякого рода административных хозяйственных субъектов. У нас вот в прошлом году был довольно серьезный такой скандал, очень непростой по кейсу, да. Он был связан с тем, что, значит, один художник, ну, я бы даже не назвал его художником, просто вот такой некоторый провокатор. Он наклеил напротив дома Бродского фотографию.
О, да, мы тоже об этом вспоминали. Да-да-да. Вот
да, да, еще и сигареты в руке. Да.
Да.
И тогда как раз, собственно, почему был шум? Потому что ну, было сразу понятно, что в результате оштрафуют-то, собственно, завхоза школы. Причем, опять-таки, да, вот как и в вашем случае, как вы говорите, точно так же градация. То есть художнику минимально, завхозу у нас, причем уже серьезно, там до 50 тысяч, а уже владельцу здания там, по-моему, до 100 тысяч. То есть довольно серьезные деньги.
Давайте поговорим сейчас об искусстве. Я так понимаю, что в силу своей должности вы наверняка сейчас расставите все точки над «и», потому что у граффити определение такое, что это любые... даже выцарапанные там, надписи.
Неприличные.
Приличные,
надписи.
Неприличные, неважно. Это тоже граффити. И вот фотография Бродского наклеенная, это тоже граффити считается. И вот эта вот история, я когда еду в поезде, я вообще не понимаю, что там на заборах нарисовано, но все очень красиво. Там что-то пытаются художники донести разноцветными, это тоже граффити. Где-то есть вот эта такая... линия, когда мы можем отличить, что, знаете, вот это искусство, а вот это там Олег Обухов пошел, нацарапал что-нибудь на историческом здании, это не искусство.
Сразу Олег Обухов.
Не, ну, во-первых, конечно, граффити устаревший немножко термин, да, он относится именно непосредственно к рисунку, как известно, происходит от итальянского слова как раз процарапывать. И такие граффити там римского времени мы знаем, они сохраняются, да, как уже исторические памятники, там сделанные гладиаторами, например. Но сегодня, естественно, это явление гораздо более широкое, включающее много разделов, которые, ну, так вот нельзя связать в какое-то одно единое явление, кроме того, что все это происходит на улице, да, потому что кроме там граффити, который является таким базовым, то есть, ну, просто непосредственно рисунком. Есть еще и стрит-арт, то есть это уличное искусство, которое связано как бы с гражданской активностью, с урбанистической культурой, да, какими-то сложными вложениями, когда художник реагирует на ситуацию, которая уже происходит в городской среде, и как бы буквально делает какие-то небольшие дополнения. Ну и как бы то, что наибольшее у нас понимают там депутаты, это так называемые муралы, да, то есть это большие расписанные стенки, которые на самом деле, ну, являются, опять-таки, там, не знаю, но это какая-то часть только вот этого явления. Да?
Иногда это ну, очень красиво, это я вам понятно, должен сказать. Это...
Ну, потому что, на самом деле, к сожалению, ну, все, большинство депутатов, они как люди своего времени и как люди административно мыслящие, они относятся к этому как к любой такой активности, как к советскому монументальному искусству. То есть это должно быть что-то как бы сделанное, что должно быть одобрено, что должно пройти экспертизу, а потом еще поддерживаться, да, реставрироваться.
Ну, подождите, вот с другой стороны, если пустить это все на самотек, желание каждого там рейтера нарисовать что угодно, где угодно, это же во что же может превратиться, там, например, Москва, российская столица, любая столица другого края. Я не хочу говорить, что это нужно запрещать и пресекать всяким образом. Просто какое-то регулирование все-таки действительно нужно?
Конечно, нужно. Почему, например, оно нужно в Петербурге? Да? Потому что, ну, получая, ну, вот, ну, у нас более, вот конкретный опыт, когда этот закон уже работает. Да? Потому что даже из-за того, что нет правовой формы, например, есть какие-то, существуют так называемые мурали, да, большие, которые даже были сделаны на основе договоренности. Поскольку эти договоренности всегда с какими-то местными муниципалитетами, а не на основе какого-то закона, то у нас даже есть такая горячая линия ведь, такая фискальная, знаете. Вы можете позвонить на телефон и сказать, а мне не нравится. И знаете, ее закрашивают в течение дня. Любую, даже договоренную работу. И это, конечно, а художник на нее потратил несколько дней. Она была утверждена, там, скажем, даже как бы иногда эскиз утверждался. И все равно ее закрасили, да? Потому что как бы некий человек, а есть даже, мы уже знаем, что есть такие, у нас такое сейчас же, мы переживаем такой период псевдодемократии, да, есть специальный человек, который, например, мы даже выяснили, да, что один человек написал около 200 заявок. Один. Да, потому что он специально охотился, ходил везде, он охотился еще на старой вывеске, которая тоже ведь является частью урбанистической культуры, да, которую надо сохранять, которую, ну, или лучше там, не знаю, как-то музеифицировать, да, потому что это как бы удивительные такие городские фактуры, которые вот остались в советском времени, они постепенно исчезают. Они тоже очень интересны, да, так. То есть это все, вот уличное искусство – это очень многосоставная часть именно урбанистической культуры, в которой мы живем.
Дмитрий Геннадьевич, расскажите нам такое... все-таки, да, да, потому что граффити – это настолько действительно много включающее в себя понятие, что так-то мы, конечно, можем долго разговаривать, но все-таки расскажите нам по поводу того, во-первых, как это, по-вашему, должно работать, вот чтобы все были довольны, ну или хотя бы большинство было довольно, а во-вторых, я так и не понял, где вот этот водораздел между искусством и нацарапанным неизвестно кем, неизвестно что, когда.
А вот это вот как бы такое хитрое дело, да, потому что это ведь улица, да, тут нет такой как бы экспертизы. Вот. Каждый может делать, что хочет. Но, понимаете, как бы вот разговор о том, что вот все могут же делать, что хотят, тоже он относительно условный, потому что понятно, что сегодня даже не имея какой-то правовой базы, любой человек, который выходит работать на улицу, райтер, да, он находится в зоне ну, просто повышенного риска. Да, его моментально могут в любой момент просто повязать и как бы определить в участок. Поэтому вот так вот, чтобы это происходило прямо безраздельно, кроме каких-то заброшенных зон, такого не происходит и не может произойти. Да, это скорее наговор. Есть как бы часть, вот, по крайней мере, которая касается, например, больших росписей. Да? Большие ведь росписи невозможно сделать без спецтехники. Да? Стенка высокая, надо подгонять технику, чтобы на ней нарисовать. Да? То есть не просто так партизански не сделаешь. Mm-hmm. И вот эту часть, наверное, можно как бы с муниципалами в какие-то договорные отношения вступать для того, чтобы, как бы, по крайней мере, было понятно, как это происходит, как это право регулируется. Более того, там есть очень важный момент, который тоже надо учитывать, что в отличие от монументального искусства, и художники сами это понимают, да, это искусство временное. То есть никто не делает это как, знаете, такое, а раз нарисовал, и потом это все время. Да, через какое-то время неминуемо актуальность произведения исчезнет, а оно перекроется другим. Вот, и поэтому большие-то вещи, которые как бы могут как бы вот наиболее раздражать, они просто так появиться не могут, потому что они не могут появиться, их технически не сделать, да, вещи, которые связаны с уличной активностью, да, их регулировать практически невозможно, да, потому что это часть, на самом деле, жизни гражданского общества, пусть и выраженная в тех формах, которые, скажем, там, взрослым каким-то пенсионерам в силу возраста, личного опыта кажутся неприемлемыми, непонятными, бессмысленными, но это вот такая рефлексия.
Я хотел,
есть, да, часть, которую можно регулировать, есть часть, которую регулировать бессмысленно.
Да, уточнить хотел. Вот вы отметили, Дмитрий Геннадьевич, что подобный закон работает уже в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. А опыт что показывает? Действенные вот такие законодательные инициативы или недейственные?
Ну, хорошо. Ну, они у нас сложнее. У нас вот это обсуждение закона длится уже третий год, да, и причем уже даже есть две законодательные инициативы. Мы даже ходили специально приглашали на заседание городской думы, да, где обсуждался этот вопрос. Нас как экспертов приглашали в этот институт. И оказалось, я все время думал, что ну, депутаты – это какие-то ужасные люди. Да нет, оказались вполне вменяемые. Да, даже кто-то про Бэнкси слышал, да. Вот. Но понятно, что как бы проблема чисто законодательно никак не может решиться, потому что, ну, нет каких-то формулировок, особенно в нынешних реалиях, гражданского общества, да, нет взаимной ответственности касаемо того, что, например, вот, ну, даже вот этих проявлений активистских, да, когда люди, скажем, пишут какие-то заявки или выступают, да, кто ведь эти заявки пишет? Обычно какие-то маргиналы, как это ни странно, да, которые берут на себя ответственность за все общество, да. Но любая такая гражданская инициатива, которая, скажем, выражается против какого-то явления, она должна включать в себя понимание, что есть люди, которым, например, это нравится, да, то есть и иные точки зрения, да, то есть вот тут такой консенсус должен быть.
Давайте попробуем в завершении вот как построить вопрос. Да. Вот я уверен в том, что вы любите свой город. Мы вот с Олегом тоже любим северную столицу, заодно в вашем лице приветствуем всех жителей Санкт-Петербурга. Но мы ведь с вами понимаем, что одно дело, когда вот эта вот гражданская активность активность, как вы выразились, когда граффити появляется на Эрмитаже, на Юсуповском дворце, предположим, а другое дело, когда она появляется, вот эта вот надпись или более-менее приемлемая картина где-нибудь на пятиэтажке, которая и так там в стрельне, и она вся... В общем, лучше эта картина, чем то, как сейчас выглядит эта пятиэтажка. Вот это разграничить почему не получается? Почему не говорят, значит так, это историческое здесь не рисуем, а вот здесь все равно все раздолбано. Рисуйте, пожалуйста, кто вам мешает. В чем проблема? Проблема в том, что депутаты не понимают разницу, или в том, что мы не можем до них донести, что стрит-арт — это тоже искусство.
Ну, не можем донести. Во-вторых, вы знаете, все-таки есть как бы какие-то саморегулирующие вещи. Например, вот вы назвали Эрмитаж, но невозможно Эрмитаж ничего нарисовать.
Ну, это же пример такой, конечно.
Да, и все понимают, что это была вандализация. Там люди сделали, их тут же поймали. Все под камерами, да?
Ну, понятно.
Причем это была глупость. Есть даже негласные законы. Например, среди нормальных людей, которые рисуют на улице, например, не положено рисовать ни в коем случае на камне, да, на облицовке каменной, да, тем более нам на гранит, на мрамор нельзя, потому что это тяжело удаляется, да, это портит как бы внешний вид. На любой штукатурке можно, на исторических зданиях нельзя, да, ну то есть вот дело, как бы тут масса каких-то внутренних самоограничений. Более того, могу сказать, что когда вот мы общаемся с художниками, которые приезжают в Петербург из других городов, они даже самоограничиваются, они как бы уже чувствуют город, они понимают, что нет, ребята.
Ну хорошо, если так, это хорошо.
Вещи, да? А влезать вот в это не буду, потому что, ну вот, ну, просто совесть не позволяет.
Ну, хорошо, если...
Безусловно, как бы, есть и маргиналы, да, которые делают, но на самом деле сообщество их тут же осуждает. Само сообщество внутри, даже не какие-то люди снаружи, да, все видят, говорят, ребята, ну, это вы ерунду сделали, да, это как бы делать такое нельзя.
Петербург всегда в этом смысле впереди России всей. Благодарим вас, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Пеликин, научный сотрудник Института исследования стрит-арта, был с нами на прямой связи из Санкт-Петербурга, потому там скоро как раз белые ночи, и приедут туда, в том числе и художники, рисующие или неправильно. Пишущие граффити, я вот думаю, да, наверняка. На самом деле, мы сейчас говорили с жителем Петербурга, но мы с Олегом должны ведь сказать, что в Москве достаточно таких пространств, где, видимо, все согласовано с мэрией.
И отдельно где... взятых, ты имеешь в виду, любой желающий что-то изобразить.
Не знаю, как насчет любого желающего. Мне кажется, что все-таки надо заявку подать.
Ну, возможно,
то есть,
да.
Например, один из торговых центров у Курского вокзала. Он ведь разрисован граффити с одной стороны. Нет, с двух даже. И, собственно, ну, понятно, что это согласовано. Потому что, как говорил наш собеседник сейчас, на самом деле ведь туда, на восьмой этаж, как они поднялись для того, чтобы все это сделать?
В общем, в любом случае, мне кажется, хорошо, когда есть какая-то даже площадка в центре той же Москвы, куда можно прийти и выразить себя.
На прямой связи с нашей студией генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова. Здравствуйте, Ольга, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Ольга, ну вот бороться с граффити надо, потому что, ну, не всегда, конечно, а бывают такие случаи, когда реально так разрисовывают городские стены, там, заборы, что в домах можно заблудиться или, не знаю, там, напугаться вдруг, если ночью идешь мимо какой-то очень изысканной картины. Как вы считаете, вот подобного рода законы должны как-то регулировать рейтеров, регулировать взаимоотношения между городскими властями и любителями писать граффити?
Ну, давайте, во-первых, разделим, что мы называем самовольным каким-то разрисовыванием чего-либо, да, и согласованным стрит-арт искусством, да. То есть эта практика-то началась давно, и вот, допустим, я как раз готовилась к этому эфиру, да, я вспоминала, что 15 лет назад, когда я была в Барселоне, мне удалось попасть в компанию таких художников, которые рисовали граффити. Вот они это делали, правда, нелегально. Вот. И они ходили с баллончиками, и действительно где-то в каких-то местах тайком разрисовывали. То есть это был очень спорный момент. Для меня лично это была какая-то диковатая история, вот, в которой я зачем-то участвую. И тогда это казалось очень странным и, ну, действительно попахивало вандализмом. А сейчас время действительно изменилось, и очень-очень многие картины, ну, во-первых, они гораздо стали интереснее, и они привлекли внимание городских властей, это не только в Москве, да, это, в общем-то, международная практика, мировая практика, когда власти города как раз выделяют специальные пространства для художников, чтобы те украсили даже старинные здания. Такая практика есть, допустим, в Глазго, там украшен старинный замок таким образом, да, ну, это по согласованию там с владельцем здания. А другое дело, что, опять же, возвращаясь к вандализму, когда это происходит, ну, вот как-то, может быть, не очень эстетично, и самопроизвольно в каких-то не очень нужных местах. Опять же, вот у меня пример живой перед глазами. Я живу в доме, который граничит с домом, являющимся объектом культурного наследия. И как раз вот на этом доме такие любители самовольной живописи вот регулярно делают вот эти надписи.
Так это вандализм. Вот то, о чем вы говорите, это вандализм. Потому что когда историческое здание, и там какой-то художник свое художество пишет, вот это вот не надо делать. Другое дело, что вы за или против вот этой инициативы наказывать владельца здания.
Владелец здания может быть как жертвой, вот, так и инициатором. Вот.
Потому что те же самые рейтеры могут специально каждый день что-то рисовать для того, чтобы,
может быть, жертвой,
ну, условно говоря, обанкротить этого владельца здания. То есть, ну, это,
да,
можно
нанести ему урон какой-то, да? А вы сейчас привели такой хороший пример хорошего граффити и пример плохого граффити, но все-таки скажите мне, вот как вы думаете, где эта грань между хорошим и плохим? Кто его должен, кто эту грань должен определять? Вот мне нравится, Олегу не нравится, и все. И, ну, и где мы понимаем, что это искусство или нет?
Вы знаете, ну, с искусством всегда все сложно.
Ну да.
Многие художники сначала никому не нравились, а потом они вдруг стали признаны гениальными, да, то есть это не единственный какой-то пример, так что здесь, но моя личная вкусовщина, да, сводится к тому, что я не очень понимаю там граффити в виде надписи просто, да, которые, ну, какие-то ранние, да, такие варианты граффити, и мне, конечно же, очень нравится то, что вы приводили пример, как украшено здание Курского, не Курского вокзала, а Атриума, да?
Да.
Ну и такие примеры есть, и их, правда, много, и есть большая разница между одним и другим.
Оля, а как вы думаете, смогут вот горожане и художники, и власти, и депутаты как-то договориться, вот прийти к чему-то общему, потому что вот, ну, давайте введем штрафы, давайте запретим, давайте вообще все, давайте ходить строем, еще раз введем штрафы. Ну, понятно же дело, что вот навсегда найдутся такие смелые художники не только в Барселоне, которые вы в пример приводили, но и в Москве, и вообще в других российских городах.
Но все, что связано с искусством, это такая история живая, как правило. И, ну, знаете, на мой взгляд, не бывает одно без второго. Ну, это просто, ну, очень такие естественные городские вещи. Я против вандализма, честно. Но он существует, он объективно существует. Свести его к минимуму, ну, да, конечно, надо. Но это вопрос, наверное, переговоров с теми самыми активными, да, рисовальщиками. Вопрос какого-то, наверное, их повышения культурного уровня и так далее. Ну, то, что они не исчезнут, ну, они, правда, вряд ли исчезнут. Ну, как люди, наверное, не перестанут рисовать слово из трех букв на заборе, здесь тоже та же самая история. Ну, просто свести это к минимуму, да, наверное, возможно. Ну, вот теми самыми разговорами, которые мы ведем с вами сейчас.
Ну, а в завершение скажите нам, все-таки вы считаете, много-мало или достаточно, как раз как нужно граффити сейчас в российской столице?
Ну, граффити вообще это такой молодой очень вид искусства. Ему всего-то лет 50. Я думаю, что мы в начале пути.
В начале, да. Ну, тогда готовимся к новым произведениям. Ольга, большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова была с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей мы свяжемся с одним из самых известных художников, который пишет граффити. Миша Моста выйдет с нами на прямую связь сразу после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. США объявили цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при колоссальном государственном долге США. Так на своей странице в Фейсбуке официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предложение Джо Байдена выделить деньги Пентагону на сдерживание Москвы и Пекина. Выстрелы в Донбассе на передовой стали опасной обыденностью. После нескольких месяцев соблюдения тишины стороны вернулись к необходимости установления нового перемирия. К такому выводу пришел президент Украины Владимир Зеленский после посещения линии соприкосновения. Обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться в феврале. Тогда произошло покушение на комбата народной милиции, участились обстрелы гражданских и ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. За свою долгую жизнь принц Филипп увидел действительно резкие перемены в мире и жизнях людей, начиная с военной службы во время Второй мировой войны и заканчивая годами, которые Филипп посвятил себя народу Великобритании и своей семье. Об этом говорится в телеграмме Джо Байдена. Президент США выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью ее супруга. Герцог Эдинбургский скончался сегодня днем, не дожив 2 месяцев до своего столетия. Похороны пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дате погребения будет сообщено позже. Национальный траур в Великобритании продлится 8 дней, траур королевской семьи – месяц. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии должна вести переговоры со всеми сторонами для поиска способов решения конфликта в Мьянме. Экстренный саммит АСЕАН по этой теме пройдет во второй половине апреля, сообщила на неформальной встрече Совбеза ООН зампостпреда Франции при организации. Вооруженный госпереворот в Мьянме произошел в начале февраля. Местное население теперь требует от военных вернуть власть гражданским. Массовые протесты ежедневно проходят во многих городах страны. Более 70% госслужащих, включая медиков, присоединились к кампании неповиновения. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Ну что, друг мой Олег, я тебе скажу, что ты знаешь, да, у нас не только сейчас трансляция радио, да, но у нас и трансляция в YouTube, а там что есть? Там есть чат, друзья мои, можете присоединяться. Я не всегда могу прочитать то, что вы пишете, не всегда могу прочитать в эфире, озвучить, но я могу Ну, я могу посмеяться по этому поводу, там, я не знаю, передать вам привет. Так вот, мы говорим сегодня о граффити. Вот это что такое граффити? Это вандализм или уличное искусство, действительно? Задались мы этим вопросом, потому что в Пермском крае собрались штрафовать владельцев зданий, которые...
Не только тех, кто пишет граффити, пишет, но и тех, на чьих зданиях,
это все происходит. Ни сном, ни духом, понимаешь, на твоем здании что-то там граффитист написал возвышенное, а тебе потом счет пришел.
Да.
Понимаешь? Оплачивай, пожалуйста, это искусство. Вот такие дела. Так собрались в Перми бороться с граффити. Я обещал вам, что Миша Мост, один из самых известных российских художников, который работает в граффити, выйдет на прямую связь с нашей студией. Я надеюсь, что это так и произойдет. Пока мы можем показать вам работы этого художника.
Известного.
Вот, пожалуйста. А заодно их вместе обсудим. Я почему сразу сказал, что у нас трансляция в YouTube? Потому что те, кто нас, например, слушает в FM-диапазоне там, или в интернете, да, могут сказать, вы нормально? Нет, вы собрались там картины показывать сейчас. Вот, друзья, хотите увидеть картины, идите в YouTube. Вот так вот. Так, покажите нам картины.
И много чего интересного можно будет увидеть. И не только сегодня.
Да, покажите нам, пожалуйста, картины Миши, который работает под псевдонимом Мост. Ты видишь, да? Пожалуйста. Вот да. Граффити. Здесь, я так понимаю, это... Что это? Это древнеримское сооружение, насколько я понимаю, да? Что-то похоже на базилику. Потом мы видим... Что-то бедный Олег.
Да я вижу.
Да? Ну, вот это просто, мне кажется, дизайнерское оформление все-таки. Так, что нам еще показывают сегодня?
У него достаточно разная тематика, я смотрю. Угу. Его
и вот, ну, вот это мне прям, ну, реально нравится. Реально нравится, а вот это уже меньше. Это уже меньше, потому что здесь что-то такое милитаристское.
Мне понравилось, как он разрисовал достаточно такое техническое здание, блеклое, ничего не представляющее себя.
Вот это.
Да.
Но это ДНК, ты видишь? Это ДНК.
Ну, смотри, как смотрится великолепно. Наверняка выделяется вот это здание на фоне...
Во всяком случае, это лучше, чем было до того, как на него нанесли граффити.
Да, согласен.
Вот так вот. Скажите мне, пожалуйста, если у нас... У нас, к счастью, на прямой связи с нашей студией российский художник, один из самых известных российских художников, работающих в граффити, Миша Мост. Миша, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте. Я вас, к сожалению, не вижу, надеюсь, вы меня видите.
Зато мы вас хорошо слышим, все. Этого нам достаточно. И более отлично. Более того, вы знаете, что мы только что посмотрели некоторые из ваших работ. Нам вот и хотели с вами их обсудить и в том числе.
Знаете, вот мы, собственно говоря, начали с того, что одна из инициатив пермских властей как бы не давать граффитистам рисовать там, где им захочется, а определить какое-то одно место и туда всех приглашать.
Прямо одно на всю Пермь?
Ну, было так озвучено, по крайней мере. Не знаю, возможно, там будет не одно, а три места. Но не кажется ли вам, что таким образом те, кто занимается граффити, просто загоняют в рамки? Или это немножечко так, я себе слишком фантазирую? Немножечко слишком, да.
В апартеид, да, такой, да, вы имеете в виду?
Ну, типа,
но,
да.
Смотрите, в принципе, тактика легальных пространств, там, легальных стен граффити, это не что-то новое, она существует уже давно, и это один из способов, в первую очередь, там, ну, там два пункта. Один из них — это борьба с нелегальным граффити, да, что вот как бы вы там не рисуете, где попало, рисуете здесь. А второй пункт, действительно, те ребята, которые там не очень любят, допустим, нелегальным рисованием заниматься, а хотят просто рисовать, и они пользуются этими легальными стенами. И второй момент, да, это как раз предоставить художнику возможность высказаться где-то, где его не будут там прогонять или там не будут...
Можно я немного переформулирую власти, вопрос, который прозвучал от Олега?
Давай.
Да. Вы не против? Давайте так. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Вы в 97-м году стали граффити рисовать?
Угу, да, правильно.
Правильно. Тогда скажите мне, вот представьте себе, в 97-м году приходит к вам дядечка, а вы начинающий художник, не Миша Мост, которого сейчас все знают, а начинающий художник, и говорит вам, ты вот здесь рисуй, друг, а вот здесь вот не рисуй. А потом вот эти черепа, которые ты здесь нарисовал, это не соответствует тому, что вот политике партии и правительства. Здесь не черепа должны быть, а, я не знаю, пионерский галстук, ты понял? А еще вот здесь вот должно быть вот это, говорит вам дядечка. И понимаете ли, сейчас тоже есть молодые художники, которые только начинают. Как вы думаете, они на это отреагируют? И рисовать ты должен не вот здесь, не в этом углу, а вот в этом, говорит дядечка. Настоящий художник граффити, он что, будет это все слушать?
Нет, настоящий художник граффити пойдет рисовать там, где он хочет, и вот будет рисовать то, что он хочет. В этом и прелесть граффити нелегального рисования. И когда он хочет. Но, смотрите, сейчас появилось за эти 23 года появилось такое направление, как стрит-арт, и оно там довольно сильно отличается от граффити. Иногда люди смешивают эти два понятия и называют одно другим, другое там первым. Стрит-арт, он отличается тем, что он, там, скажем так, менее агрессивный, может быть, чем граффити, и он там более про какие-то там картинки красивые, да, чем про... буквы никому не понятные, как граффити, и кем является граффити, чтобы вы четко понимали, что такое стрит-арт. Стрит-арт — это Бэнкси. А граффити — это когда написаны какие-то большие буквы или теги там небольшие. Да?
Раз уж вы об этом вот заговорили, то давайте всем откроем секрет, Миш, с вашей помощью. Да. Давайте, наконец-то. Я вот когда вот это вот вижу, вот эти вот буквы, там же нормальный человек вообще не может понять, что ты хотел вообще не написать. Ну, что-то Н, П, П, Н. Это какой-то условные такие сигналы между художниками граффити. У вас есть какие-то свои там, я не знаю...
Коды.
Коды, да. У нас, понимаешь, кириллица, а у вас там коды граффити. Или вы просто вот так вот пишете граффити, просто чтобы было красиво, не обязательно, чтобы мы это все понимали. Что вы там написали?
Действительно, это не обязательно, чтобы вы понимали, потому что граффити — это субкультура, и она, в первую очередь, существует для таких же участников, как...
Вот.
Ну, для таких же участников, в общем, да? Вот. Она не для, не, так скажем, не столько для зрителя, сколько для участников.
Для узкого круга, как бы.
Действительно, отличается тем, что и... А что?
Для узкого круга.
Для узкого круга, да. А, да, правильно. И поэтому буквы, которые вы можете не прочитать, человек, который в теме, так скажем, он их может легко прочитать. В принципе, там никаких сложных символов нет. Там обычно либо кириллица, либо латиница. Да, ну, в основном латиница. Вот, стрит-арт отличается тем, что там как раз рисунки, и Бэнкси, вы все знали о нем, потому что если бы он писал просто слово Бэнкси, как он раньше это делал, там, до какого-то 99-го, допустим, года, то вы бы о нем и не узнали, о нем бы знали там в Бристоле, там, в Лондоне. А так как он стал делать рисунки, которые стали людям о чем-то говорить, они стали восприниматься, считываться, распространяться и вышли за пределы Англии, там он стал заниматься искусством, и вы как бы о нем сейчас знаете. А вот такое для отличия простое граффити от стрит-арта. Это еще есть нелегальный стрит-арт, есть легальный стрит-арт, есть мурализм. Мурализм — это большие фасады. Это отдельная вообще история. То есть это граффити, как вы понимаете, ну, относится так посредственно, потому что одно дело, когда ты действительно нелегально рисуешь, где хочешь, другое дело, ты выходишь с разрешением, с бюджетами, с техникой, там, рисуешь какие-то позитивные рисунки, да, это совершенно другое, ну, направление. Оно, конечно, похоже, типа там баллончиком парни что-то рисуют на стене, ну, в основном парни, там девушки есть, но просто мало, вот. Но это разные направления, это надо понимать, потому что у них интенция разная. И
я так-то думал, что выйдете вы к нам по видео на прямую связь, и у вас вот дома будут тоже стены граффити разрисованы, а у вас там все белое. А скажите мне, Миша, в завершении...
Нет, я в студии, у меня вот так вот.
Да, что у вас в студии не разрисованные стены, мне казалось. Скажите, пожалуйста, можно услышать ваш совет?
Нет, я делаю работу большую, кстати, но...
Мы еще обязательно с вами поговорим отдельно.
чем...
Здорово, да. Как! Вот, когда закончите, нам покажете. В завершение скажите, дайте какой-нибудь совет людям, которые вот едут там, идут пешком, видят граффити, неважно, там легально, нелегально, возмущаются по этому поводу. Ответьте им, вот от лица художников граффити, скажите что-нибудь им.
Ну, смотрите, просто нельзя все регулировать, надо какую-то свободу оставлять, тем более свободу творчества, и если, ну, понятно, что если там нарисованы какие-то ужасы, там, я не знаю, порнография, это, наверное, другой разговор, но все-таки, когда это какие-то яркие, интересные рисунки, почему бы нет, это намного интереснее, чем там зеленые, это, знаете, как сознание у всех разное тоже, кому-то нравится, чтобы все серое было и квадратное, а кому-то нравится, чтобы было яркое и веселое. Mm-hmm. Вот, а по поводу легальных стен, ну, посмотрим, это интересный эксперимент. Как бы, главное, чтобы там
действительно
не давили,
посмотрим.
Стены как раз они.
Мы не хотим, чтобы все было серое.
Стены не должны контролироваться.
Вот мы тоже так считаем. Михаил, большое вам спасибо за то, что нашли время сегодня принять участие в нашей программе. Миша Мост, российский художник, был с нами на прямой связи. Мы работали вместе с Олегом Обуховым.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. США объявили цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при колоссальном государственном долге США. Так на своей странице в Фейсбуке официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предложение Джо Байдена выделить деньги Пентагону на сдерживание Москвы и Пекина. Выстрелы в Донбассе на передовой стали опасной обыденностью. После нескольких месяцев соблюдения тишины стороны вернулись к необходимости установления нового перемирия. К такому выводу пришел президент Украины Владимир Зеленский после посещения линии соприкосновения. Обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться в феврале. Тогда произошло покушение на комбата народной милиции, участились обстрелы гражданских и ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. За свою долгую жизнь принц Филипп увидел действительно резкие перемены в мире и жизнях людей, начиная с военной службы во время Второй мировой войны и заканчивая годами, которые Филипп посвятил себя народу Великобритании и своей семье. Об этом говорится в телеграмме Джо Байдена. Президент США выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью ее супруга. Герцог Эдинбургский скончался сегодня днем, не дожив 2 месяца до своего столетия. Похороны пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дате погребения будет сообщено позже. Национальный траур в Великобритании продлится 8 дней, траур королевской семьи – месяц. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии должна вести переговоры со всеми сторонами для поиска способов решения конфликта в Мьянме. Экстренный саммит АСЕАН по этой теме пройдет во второй половине апреля, сообщила на неформальной встрече Совбеза ООН зампостпреда Франции при организации. Вооруженный госпереворот в Мьянме произошел в начале февраля. Местное население теперь требует от военных вернуть власть гражданским. Массовые протесты ежедневно проходят во многих городах страны. Более 70% госслужащих, включая медиков, присоединились к кампании неповиновения.